эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Сухуми произошло убийство племянника Владислава Ардзинба, Кемала Ардзинба. Ситуация в Дманисе спокойная, однако в регионе остаются усиленные наряды полиции. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировал скандальный доклад о контрабанде. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Израиль нанес во вторник новую серию авиаударов по сектору Газа, подчеркнув, что были атакованы цели, связанные с боевиками. В результате операции, которая началась вскоре после полуночи, было разрушено в том числе шестиэтажное здание, повреждены ряд дорог и других объектов инфраструктуры. Из сектора, находящегося под контролем радикальной группировки «Хамас», по Израилю были выпущены десятки ракет. По сведениям властей, в секторе Газа с прошлой недели там погибли более 200 человек, в том числе 61 ребенок, свыше 1400 жителей ранены. 38 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. 2500 лишились крова. В Израиле 10 убитых, в том числе ребенок, и сотни раненых. Совет Безопасности ООН планирует собраться сегодня на экстренное совещание по ситуации на Ближнем Востоке. Срочное совещание по вопросам прекращения насилия во вторник проводят также министры иностранных дел стран-членов ЕС. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в выборах в парламент России членов организаций, признанных в стране экстремистскими или людей, поддерживающих эти организации. Законопроект имеет обратную силу действия. Он будет распространяться и на сторонников организации, имевших отношение к ним за 3 года до запрета. Это дает возможность запретить избираться в парламент бывшим сотрудникам и сторонникам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, если он будет признан судом экстремистской организации. Дело об этом уже рассматривается. Соратник Навального Леонид Волков считает, что законопроект разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто ее поддерживает. По его оценке, запрет на может затронуть более 200 тысяч человек, делавших пожертвования фондом оппозиционера. Поддержала законопроект только партия власти «Единая Россия».
Жулик и вор имеет право стать депутатом Государственной Думы. А человек, который опубликовал об этом жулики и вори информацию, где написал, что он там украл, и суд посчитал, что эта публикация носит экстремистский характер, уже не имеет права это делать.
Мы не вводим новые запреты, то есть мы расширяем уже те запреты, которые есть.
И не устанавливая вообще вклада конкретного человека в деятельность той или иной организации, какой бы она ни была, подчеркиваю, мы его лишаем конституционных прав граждан. Ну, коллеги, тут столько норм Конституции нарушается, что, ну...
Второй Западный окружной военный суд в Москве во вторник отклонил жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального, отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело в связи с его отравлением в Томске в августе прошлого года. Суд оставил без изменения решение 235-го гарнизонного военного суда. Заседание длилось всего несколько минут. Сам Навальный, который находится в колонии, его представители в заседании не участвовали. Адвокаты Навального просили возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ, упомянутых в расследовании БЛИ. Линкет и других СМИ об отравлении оппозиционера. В нем назывались имена предполагаемых сотрудников спецслужбы, которые сопровождали оппозиционера в его поездках по России и были в Томске накануне 20 августа, когда политик почувствовал себя плохо на борту самолета. Жизнь Навального удалось тогда спасти. Специалисты в Германии и других странах впоследствии установили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Эхо Кавказа. Новости.
В военном комитете НАТО сожалеют о том, что Москва не ответила на предложение Альянса провести встречу Совета НАТО-России. Об этом сообщил председатель комитета Стюарт Пич, сообщает Deutsche Welle. В то же время Пич подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия Российской Федерации сделают это возможным. Он добавил, что НАТО держит каналы связи с Москвой открытыми. Цитата. «Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающиеся нарушения суверенитета суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины, заявил Пич. По его словам, численность войск Российской Федерации вблизи Украины слегка сократилась, но там остаются десятки тысяч, а также оружие и техника. Кроме того, глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ограничить судоходство в Черном море и в Керченском проливе. Члены военного комитета НАТО 18 мая обсудили, в частности, инициативу адаптации Альянса к вызовам будущего и встретились с начальниками генеральных штабов Украины и Грузии. В последний раз Совет НАТО-Россия заседал в июле 2019 года. Доступ к сайту крупнейшего белорусского интернет-портала Тутбай заблокирован. Это случилось вскоре после того, как в его офис пришли сотрудники правоохранительных органов. Против руководства портала возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Обыски прошли в центральном офисе портала в Минске и в его региональных отделениях. Их вели сотрудники Департамента финансовых расследований Белорусского комитета государственного контроля. Тутбай, связанные с ним ресурсы, крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый в национальных масштабах с российским Яндексом и Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ. Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня вечером в своем доме убит племянник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба, Кемал Ардзинба. Эту информацию подтвердил «Эхо Кавказа» министр внутренних дел Дмитрий Бар. С ним беседовала Анаит Гагарян.
В социальных сетях появилась вечером информация, что убит племянник Владислава Ардзинба. Соответствует ли это действительности?
Да, соответствует действительности. 3 пулевых ранения было ему нанесено. Насколько нам известно, это в пах, в предплечье и в руку. И при доставлении в больницу он скончался. Объявлен план перехват, все силы стягиваются в Суху.
А где это произошло?
У него дома.
Когда это произошло? Во сколько приблизительно?
Час-полтора назад.
Как вы думаете, может, какие-то версии, может быть?
Пока не могу сказать. Сейчас все версии прорабатываются. Возможно, кто мог совершить данное преступление. По предварительным данным, это были 3 человека в масках.
В какой больнице он скончался?
В республиканской.
План перехват объявлен на территории Абхазии?
Да, на всей территории Абхазии.
Что-то можете еще добавить?
Пока ничего не могу добавить. Криминалисты работают на месте.
Это был комментарий главы абхазского МВД Дмитрия Адбар. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Ситуация в Дманисе после двухдневных стычек между этническими грузинами и азербайджанцами сегодня спокойная. Накануне поздно вечером представители властей заявили, что примирили конфликтующие стороны. Однако там все еще остаются усиленные наряды полиции, и это многих настораживает. Оппоненты критикуют власти за то, что те молчат о причинах конфликта, далеких от бытовых. Представители власти и грузинской православной церкви обрушивают гнев на журналистов за попытки перевести конфликт в межэтническую плоскость. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Житель Дманиси Рахиб Исмаилов, получив от властей гарантии безопасности, утром открыл свой теперь уже печально известный на всю страну магазин. Именно там 16 мая произошла первая стычка, когда молодые грузины решили проучить продавщицу и владельца азербайджанцев за отказ продать им пиво в долг. А дальше этнические грузины и азербайджанцы пошли друг на друга по принципу наших бьют. На следующий день, 17 мая, в Дманиси стали стекаться радикально настроенные люди из других регионов Грузии. Властям удалось разъяснить ситуацию с помощью усиленных нарядов полиции лишь к вечеру. Чуть позже при участии представителей власти, православных и мусульманских духовных лиц состоялась и символическая церемония примирения. Представители двух народов пожали друг другу руки. И хотя Рахиб Исмаилов и решил с утра, что можно вернуться к привычной жизни, спустя пару часов он убедился. Мир миром, а осадок у некоторых грузин все-таки остался. У его магазина на высокой скорости несколько раз проехал автомобиль, а сидящие внутри мужчины разразились в его сторону нецензурной бранью и угрозой.
Машина гоняет туда-сюда. Здесь приедешь, скажешь, ты... Это так нельзя, ну.
Ой, мама, так нельзя, ну, Симанский. Вчера все сказали, значит, губернатор сказал, что причина будет, я отвечаю.
Говорит Рахиб. Он вызвал полицию. В отличие от прошлого, на этот раз они появились скоро. Но, несмотря на неприятный инцидент, владелец магазина старается не говорить о конфликте.
Какой конфликт? Здесь конфликт нет.
Задавая вопрос представителям власти, не носит ли этот конфликт этнический характер или, по крайней мере, нет ли опасности его возникновения, журналисты в эти дни наталкиваются на острую критику со стороны власти и агрессию местных жителей, особенно грузинской национальности. Накануне пострадала съемочная группа общественного вещателя. Были жалобы на препятствие работы со стороны других представителей СМИ. За местных грузин Дманиси заступился пресс-спикер Патриархии Православной Церкви протоиерей Андрея Джагмаидзе. По возвращению из Дманиси на своей странице Facebook он поделился со своими наблюдениями. Суть их в том, что стычки якобы там были спровоцированы внешними силами, а масло в огонь подливали журналисты. Он раскритиковал их за некорректное, по его мнению, упоминание о сванах, как об экомигрантах. При этом Джагмаидзе сам не пренебрег выражениями такого содержания.
Называя живущих там людей экомигрантами, они целенаправленно оскорбляют этих людей. Более того, это государственное преступление, служащее увеличению масштаба бытового инцидента, попытки преподать это как этническое противостояние в регионе и без того с незавидным этническим балансом, попытки унизить грузинское население. Именно эта несправедливость и была основой агрессии, проявленной к журналистам со стороны населения.
Пишет протоиерей Андрея Джагмаидзе. Именно его, а потом других православных служителей, приехавших в Дманиси, особенно благодарил в разрядке ситуации министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Он, конечно же, пообещал, что дело пострадавших журналистов, как все дело, будет расследовано, но также раскритиковал представителей СМИ за попытку преподнести стычки на бытовой почве в свете этнического конфликта. Но сам министр Гомелаури также стал объектом острой критики из-за следующих слов о том, что инцидент исчерпан. «Встретились обе стороны, помирились, скажем так, надеемся, больше не продолжится», – сказал Вахтанг Гомелаури. И хотя Гомелаури никогда не отличался красноречием, то, что он вместо примирений граждан Грузии сказал «стороны», а главное, как отчужденно, как показалось оппонентам, министр об этом говорил, вызвал гнев оппозиционеров и правозащитников. Лидер Гирчи, депутат Яго Хвичья, следуя рекомендациям власти, не стал употреблять слово «этнический», но это его не избавило от сомнений.
«Я не верю, что в Дманисе люди по соотношению 100 на 100 подрались из-за того, что кому-то в магазине не дали в долг пива. Думаю, это совсем другая проблема, которую мы не знали и сейчас не знаем хорошо. Проблема государства в том, что дело дошло до этого, и нужно разрешить это, не знаю какое, и не хочу знать, какое противостояние. Но эта тема не урегулируется тем, что участников драки 100 человек задержишь и отведешь в тюрьму».
Пока задержанных нет, идет следствие и опрашивание участников и свидетелей стычек. За короткий срок, с учетом примирения сторон, представители правящей грузинской мечты все это считают адекватным и оперативным реагированием на проблему, которая дальше бытовой не вышла, чего, как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, так желала оппозиция.
«Инцидент исчерпан. Понимаю, что определенная часть наших оппонентов желала, чтобы ситуация еще более накалилось. Как обычно, они всегда надеются, что произойдет какое-нибудь напряжение, и они выступят против своей страны и госинститутов. Я хочу им сказать, мы должны соревноваться в свершении дел».
Было обращение у вице-спикера Талаквадзе и гражданам.
«Мы осуждаем любое насилие, и любое насилие между двумя гражданами Грузии неприемлемо и не имеет значения, какого этнического происхождения тот или иной человек. И государство в этом инциденте подошло именно так. Потому мы все видели, что все закончилось мирно».
«Власть упорно видит и закрывает глаза на проблемы», считает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили.
Это меня очень беспокоит. Не факты, не эпизоды меня беспокоят, а то, что это не эпизод, это продолжение какой-то отчужденности какой-то части населения Грузии от доминантного населения. Какой месседж мы посылаем этническим азербайджанцам или армянам, или неправославным нашим гражданам, там, мусульманам или другим? Там, если ты не грузин этнический, или ты не православный, то у тебя постоянно где-то на каком-то уровне, даже на бытовом уровне, тут же могут возникать проблемы.
Случай в Доманисе, по мнению Закарийшвили, мог бы стать хорошим стимулом для власти глубже увидеть эту проблему, которая периодически возникает и в других регионах Грузии. Но, к сожалению, по словам конфликтолога, власти и на этот раз оказались или не захотели быть готовым обеспечить полное равноправие всех граждан Грузии, как этого гарантирует Конституция страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская оппозиция не хочет участвовать в работе временной парламентской комиссии, созданной для расследования возможных фальсификаций на парламентских выборах 2020 года. Причины нежелания и аргументы сторон выслушал Владимир Унанянц.
Временная парламентская комиссия, созданная по инициативе грузинской мечты для расследования нарушений на прошлогодних парламентских выборах, не может начать полноценную работу. Оппозиция, вошедшая в парламент, игнорирует все призывы правящей партии присоединиться к такому формату. Он, в частности, предполагает следующий механизм пересчета голосов на выбранных участках. Привлеченные специалисты под контролем представителей политических партий должны перепроверить данные, зафиксированные в избирательных протоколах. Правящие партии особо настаивают, чтобы процесс пересчета голосов проходил в режиме прямой трансляции, чтобы каждый желающий мог сам убедиться в отсутствии давления со стороны власти. При этом лидер парламентского большинства Ираклий Кубахидзе считает крайне важным участие оппозиции в работе временной комиссии, поскольку это еще один рычаг для проверки результатов голосования. В то же время, по словам Кубахидзе, отказ от такой проверки свидетельствует о том, что представители оппозиции заранее знают о лживости собственных обвинений.
Они постоянно утверждали, что выборы были сфальсифицированы. Постепенно они сами убедились, что выборы не были сфальсифицированы. Поэтому сейчас они делают все, чтобы избежать любых проверок. Однако для нас очень важно расследовать все вопросы, связанные с обвинениями. Для этого и работает следственная комиссия.
Но вошедшие в парламент оппозиционеры оптимизм господина Кубахидзе не разделяют. В частности, лидер Гирчи Зураб Джапаридзе подчеркнул, что не собирается участвовать в процессах, не отображенных в соглашении Шарля Мишеля. Тем более, признается Джапаридзе, он далек от иллюзий насчет эффективности структуры, созданной по инициативе и под управлением грузинской мечты.
Я не верю во временную следственную комиссию. Я не верю, что сейчас можно что-то расследовать. Я заявил, что буду участвовать только в том, что написано в соглашении Шарля Мишеля. Эта комиссия там не прописана. Я вошел в парламент, чтобы заняться избирательной реформой, потому что там это написано.
Схожая позиция и у лидера стратегии Ахмашинебели Георгия Вашадзе. По его мнению, решение о создании подобной комиссии может быть принято лишь после проведения избирательной реформы.
Как только мы внесем изменения в избирательное законодательство, вся оппозиция должна принять решение по вопросу создания временной следственной комиссии. Созданного сегодня формата недостаточно, чтобы добиться реальных результатов и провести настоящее расследование. Раз и навсегда все должны понять, что не стоит пытаться нас обмануть, потому участвовать в работе площадки, созданной грузинской мечтой, ради своей пользы неправильно.
Создавать же альтернативную комиссию на данном этапе Вашадзе считает пустой тратой времени, так как нет смысла ввязываться в борьбу, которую оппозиция процедурно проиграет. Представительница Лелу для Грузии Анна Насвишвили также уверяет, смысла в работе Временной следственной комиссии не было с самого начала, так как в мире нет прецедента, когда силы, подозреваемые в фальсификации результатов выборов, сами же и проводят расследование.
Они остались одни, чтобы расследовать свою же вину. Комиссия не вызывает доверия. Она создана из фарса и фальшивых мотивов. Вхождение в нее оппозиции лишь узаконит этот фарс, поэтому у нас нет никакого желания это делать.
По словам политика, в заявлениях правящей партии, критикующей оппозицию за нежелание присоединяться к комиссии, напрочь отсутствует логика. Соглашение Шарля Мишеля, подписанное грузинской мечтой, предусматривает амбициозную избирательную реформу. Но зачем нужна подобная реформа, если прошедшие выборы были образцовыми, как это утверждает мечта, задается вопросом Нацулишвили. Оппозиции сходятся во мнении, что на сегодняшний день работа Временной парламентской комиссии по расследованию фальсификации результатов выборов 2020 года не является приоритетным вопросом. И любые попытки правящей партии узаконить формат такой комиссии в сегодняшних условиях заранее обречены на провал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спустя почти три недели после резонансного доклада депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных чиновников, спикер парламента Алан Таддай впервые прокомментировал этот вопрос. Ирина Келихсаева с подробностями.
Доклад был представлен парламенту 28 апреля вслед за поездкой в Москву по итогам встреч с представителями ФТС России, сотрудниками, как они выразились, других компетентных органов соседнего государства. По словам депутатов, компетентные органы интересовал гигантский поток табачной продукции в нашу республику. Цитата. «Мы знали, что сигареты к нам поступают фурами и даже посредством морских перевозок из Эмирата. В одном только 2019 году в нашу республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами. Но в Южную Осетию сигареты направлялись и транспортными самолетами из Армении». Конец цитаты. Лишь спустя почти 20 дней после резонансного выступления в парламенте Алан Таттаев, не только как председатель парламента, но и представитель правящей партии «Единая Осетия», решил на него отреагировать. По его словам, цитата, «В рамках своих полномочий я могу заверить, что с 2017 года с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги, таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территорию Южной Осетии». Конец цитаты. Юрист Тимур Кокойте, который присутствовал на всех встречах в Москве вместе с депутатами и таможенным представителем от Южной Осетии Сусланом Медоевым, в связи с «Эхом Кавказа» отметил, наши власти пытаются замыливать проблему и делать вид, что ничего не происходит, что все нормально, акцизы платятся, пошлины платятся, НДС, но все это делается здесь, а поток убывает из Южной Осетии обратно.
Я не понимаю, почему они делают вид, что сами не понимают вот постановки вопроса и вообще той претензии, которая была озвучена Мулдаровым. Они говорят то, что никакой контрабанды нет, и с этих табачных изделий платятся таможенные платежи. Но дело платить таможенные платежи при ввозе, и другое дело вывозить обратно непонятными путями обратно на территорию России эти табачные изделия. Нам же понятно, что те объемы, которые завозятся в Южную Осетию табачных изделий, они в десятки раз превышают потенциальную потребность населения на Южной Осетии вот в этих сигаретах.
Что в этой схеме не так?
Что ввезли, заплатили. А следующий вопрос, куда они деваются потом? Они реализуются на рынке в Южной Осетии для населения. Зачем населению объемы сигарет в десятки раз превышающие потенциальную потребность? Если пересчитывать на душу населения с детьми, со стариками, с женщинами, то мы должны каждый по блоку сигарет выкуривать в день. Ну, все очевидно, это обратно вывозится в Россию, и делать вид то, что ничего такого незаконного не происходит, это по меньшей мере вот глупо. Это контрабандным путем вывозится в Россию, и в отношении тех сигарет, которые оказываются на рынке в России, не платятся ни акцизы российские, ни НДС, ни таможенные пошлины. И это прямой удар по экономическим интересам России. Ставка акциза на сигареты в России куда больше, чем в Южной Осетии. Если у нас это 3 рубля 60 копеек на пачку сигарет, то у них от 80 рублей и выше.
То есть на этой разнице можно заработать очень большие деньги?
Вот на этой разнице и зарабатывают вот эти недобросовестные бизнесмены. И их деятельность отражается прямым образом на населении и вообще на двусторонних отношениях наших с Россией. Нам это четко дали понять в Москве.
Уход от темы контрабанды в неминуемое для республики благо в виде больших дивидендов отражен в интервью Таттаева и там, где он говорит о решении направить запросы в таможенные органы России и Южной Осетии, чтобы выяснить объемы табака, завезенного в республику, и какие доходы поступили от этого в государственный бюджет на Начиная с 2001 года, мы должны увидеть реальную картину и представить общественности объективную информацию о ситуации в этом вопросе с 2001 года по настоящее время. На самом деле, говорит депутат Давид Санаков, еще 28 апреля после доклада Гарри Мулдарова было принято решение создать специальную комиссию и начать парламентское расследование, а не узнать, сколько в результате торговли сигаретами поступило денег в бюджет республики.
Не знаю, откуда он берет информацию, но, по крайней мере, мы сейчас создаем комиссию. Комитет Алана Албурова сейчас занимается тем, что организует как раз вот такую комиссию, которая будет проводить депутатское расследование по вот этим вот фактам. Пока что я не знаю, откуда информация у спикера парламента, но пока что у нас другой информации нет. Поэтому до того, пока депутатское расследование завершится и будет сделано соответствующее заключение, пока что говорить не о чем. С другой стороны, те объемы, которые были указаны в докладе, они слишком большие. Возможно, например, что на территории Южной Осетии товар попадает, он там растамаживается, получаются акцизные, значит, марки, и то надо еще все это проверить. Но потом этот поток куда-то девается. То есть столько скурить невозможно, потому что объемы слишком большие. Поэтому он или контрабандой выходит. Если это не официально, то контрабандой он выходит за пределы территории Южной Осетии. Если он выходит официально, тогда эта документация также должна быть. По всем этим вопросам мы как только получим ответы, мы можем говорить предметно о том, есть контрабанда или нет контрабанды. Но то, что возникают вопросы, их становится не меньше, если не больше с каждым разом, то вот это факт.
Сигаретный бизнес около президентского окружения и смерти Нала Джабиева сегодня две наиболее чувствительные темы для власти в преддверии президентских выборов. 24 мая президент Анатолий Бибилов планирует выступить с посланием к народу республики. Кроме перечисления достижений в сфере экономики, сельского хозяйства и планового выполнения инвестпрограммы, население надеется услышать и комментарии главы государства об этих вопросах. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ Серго Брегвадзе.
Газета «Резонанс» публикует статью под заголовком «Что привезет Мелия из Киева?». Председатель Единого национального движения Ника Мелия вместе с другими членами партии сейчас проводит консультации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, как предполагают респонденты издания, по вопросу вхождения оппозиционной партии в парламент. Сам Саакашвили эту идею поддерживает, уверен политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе.
Это факт, поэтому, возможно, Мелия потребовались определенные консультации. Конечно, представители властей могут заявить, якобы это указывает на то, что нацдвижение все еще зависит от Михаила Саакашвили. Однако председатель партии сейчас Мелия, и, скорее всего, его визит – это проявление уважения к экс-президенту, ведь консультации можно было провести в режиме онлайн. Кроме того, не исключаю, что один из приоритетов визита – встреча с правыми политическими силами в Украине, с правящей партией. Что касается вопроса вхождения в парламент, я считаю, что стоит так поступить. Если они войдут в парламент, а грузинскую мечту покинут депутаты, они смогут свергнуть правительство.
Иного мнения придерживается бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию, политолог Паата Закариешвили. Причина, по которой в нацдвижении до сих пор не определились с вопросом вхождения в парламент – серьезные разногласия между представителями партии, считает респондент газеты.
Вообще у отказа от вхождения в парламент много плюсов, как в принципе и минусов, потому у них и расходятся мнения, но логичнее было бы отказаться, поскольку сейчас практически все партии вошли в парламент, и грузинская мечта показывает, насколько не ценит это, не идет ни на какое сотрудничество и даже посмеивается над ними. Мы же говорили, что вы войдете. В такой ситуации нацдвижение, как бы это ни было сложно представить, может остаться единственной чистой оппозиционной партией, которая не играет в игры грузинской мечты, не мириться с ситуацией. Таким образом, они могут получить расположение избирателей, недовольных мечтой.
Грузинские политики говорят о правах ЛГБТК лиц в стране. Информационное интернет-агентство civil.g опубликовало высказывания оппозиционных лидеров, прозвучавшие в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Вчера было подписано соглашение между 15 партиями, которые договорились использовать все доступные средства для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-сообщества. Одна из подписавших этот документ член национального движения Хатья Деканоидзе сказала:
«Реакция правоохранительных органов в отношении людей, проявляющих насилие, неадекватна. Это формируется в качестве очень опасной тенденции в нашей стране».
Представитель партии «Закон и справедливость» Тако Черквиани заявила:
Люди, которые применяют насилие в отношении ЛГБТ-групп, когда-нибудь все-таки переоценят события и поймут, что сами являются жертвами неправильной информации.
Между тем, представители грузинской мечты тоже говорили о положении ЛГБТ-сообщества в Грузии. Например, депутат от большинства Леван Карумидзе в соцсети Twitter написал:
«Сегодня мы празднуем День общин вокруг нас, который нуждается в нашей поддержке, осуждаем дискриминацию в отношении ЛГБТК-людей».
Цитирует депутата civil.ge. «Пляжный сезон в Батуми еще не начался, а в городе уже наблюдается большое скопление туристов», пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби». Издание решило поинтересоваться у них, пришлось ли визитерам столкнуться с какими-либо сложностями во время посещения Грузии.
«Мне кажется, Грузия сравнительно безопасная страна даже во время пандемии. В этой стране достаточно быстро отреагировали на угрозы, и это хорошо. Напрягает комендантский час, хорошо, что его сдвинули с 9 часов. Очень скучно постоянно находиться дома»,
сказал Александр Ваврушевич, турист из Польши. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В Сухуми убит Кемал Ардзамба, племянник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзамба. Сообщается, что Кемал Ардзамба был доставлен в республиканскую больницу, где скончался от ранения. С его именем в Абхазии связано несколько криминальных инцидентов. По информации СМИ, в 2004 году на Кемала Ардзамба было совершено покушение. А в прошлом году, когда был обстрелян дом Владислава Ардзамба, в соцсетях писали, что стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали именно Кемала Ардзамба. Ситуация в Дманисе, где в течение двух дней продолжались массовые столкновения между двумя группами местных жителей, стабилизировалась. На месте остаются дополнительные силы полиции. Накануне стороны заявили, что пришли к примирению и конфликт исчерпан. При этом полиция продолжает расследование события 16-17 мая. На данный момент никто не задержан. Напомним, 16 мая группа молодых людей, получив отказ от продавца магазина продать пиво в долг, решила проучить владельца. Они вернулись с подкреплением, и началась драка. На помощь владельцу магазина пришла другая группа. Противостояние продолжалось накануне, а полиция смогла установить контроль над ситуацией лишь во второй половине дня. Госсовет Франции отказал уроженцу Чечни Магомеду Гадаеву, депортированному в России в начале апреля, в возвращении в город Лимож в департаменте Верхняя Вена на юго-западе страны. Французские власти подозревают его в связях с исламистским движением, хотя адвокаты утверждают, что на родине ему угрожает опасность. Как утверждает Госсовет, высшая судебная инстанция Франции по административным делам, риски для Гадаева в России не установлены. Защита уроженца Чечни апеллирует к отчету французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства. В нем отмечается, что опасения Гадаева нельзя всерьез подвергнуть сомнению. Адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека. Один из защитников, Рие Алими, ранее направил жалобу на министра внутренних дел Франции, префектов Парижа и Верхней Вены, цитата, за то, что они подвергли опасности жизнь другого человека. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили посетит Испанию 19 и 20 мая, где примет участие в открытии международной туристической выставки в Мадриде. Грузия приглашена на выставку в качестве страны-партнера. Мероприятие откроет король Испании Филипп VI. В рамках визита премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом правительства Испании и президентом Конгресса. В состав государственной делегации, направляющейся в Мадрид, войдут министр иностранных дел страны Давид Залкаляни, министр экономики Натия Турнава, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давидашвили и председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давид Сунгулашвили. Сегодня в Сухумской поликлинике номер 3 в Синопе заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В поликлинику привезли первую партию вакцин «Спутник Ви».
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Со следующей недели в Грузии начнется вакцинация китайским препаратом Синовак, который пока находится на стадии рассмотрения Всемирной организации здравоохранения. Об этом препарате, о процессе вакцинации в целом и об эпидемиологической ситуации в стране расскажет Анастасия Славинская.
Всего в стране с середины марта привилось более 93 тысяч человек. Из них более 15 тысяч получили уже обе дозы вакцины. В настоящее время вакцинация проводится тремя препаратами. Это китайский Синофарм, единственный препарат, которым могут привиться все совершеннолетние граждане. AstraZeneca, доступная для медперсонала и лиц старше 45, и Pfizer. Запасы всех трех препаратов по большей части уже распределены среди тех, кто успел зарегистрироваться. При этом определенное количество доз было выделено для вакцинации специальных групп населения, таких, например, как сотрудники полиции, СМИ, туристического сектора. Сегодня вакцинация началась и в тюрьмах. Процесс, как заявляет специальная пенитенциарная служба, добровольный. Пока вакцинация началась в трех учреждениях.
На сегодняшний день в Гегуте 90 осужденных, изъявивших желание вакцинироваться. В Галдане 120, а в Руставе 30. Вакцинация проходит под присмотром медперсонала и при соблюдении всех рекомендаций,
заявили в пенитенциарной службе. Со следующей недели Минздрав намерен открыть регистрацию на вакцинацию препаратом Синовак. По словам замглавы ведомства Тамар Габуния, страна располагает 100 тысячами доз этой вакцины. Синовак ожидает авторизации от Всемирной организации здравоохранения. Промежуточное заключение экспертов, которые положительно оценивают препарат, уже опубликовано. Думаем, что скоро будет и авторизация. Однако, чтобы у населения был доступ к вакцине, со следующей неделе вакцинация препаратом Синовак уже начнется, сказала замминистра. По ее словам, первичные данные, полученные в Бразилии относительно этой вакцины, показали 56% эффективность в защите от инфекции. В то же время в плане предотвращения летального исхода, говорит замминистра, их эффективность достаточно высока, более 90%. Все еще неизвестно, когда в стране начнется массовая иммунизация. Грузия, как говорят в Минздраве, ведет переговоры с несколькими производителями вакцин, но разглашать детали они ввиду контрактных обязательств не могут, сказала Тамар Габуния. Мы ведем переговоры о получении вакцин Novavax и Johnson & Johnson. Есть серьезные подвижки в вопросе получения Pfizer. В настоящее время мы ждем более точной информации. Ведется работа и для получения дополнительных доз Sinopharm. Все это сегодня было согласовано с Советом по вакцинации. За последние сутки в Грузии ковидом заболели 1562 человека. Проведено было около 30 тысяч тестов. Показатель выявляемости за последние две недели составляет 4,85%. За последние 7 дней – 3,72%. Тенденция снижения показателей, как заявляют в Центре по контролю над заболеваниями, и легла в основу решения ввести некоторые послабления. А именно, передвинуть начало так называемого комендантского часа с 9 часов вечера на 11. А также позволить объектам питания принимать посетителей и в выходные. По словам Амирана Гамкралидзе, в настоящее время пик пройден.
Полное снятие ограничений недопустимо до тех пор, пока ситуация по-настоящему не успокоится. Это с одной стороны. А с другой, нужно было учесть и настроение в обществе. Поэтому мы нашли эту золотую середину, уменьшили продолжительность ночного карантина.
Заявил Амиран Гамкралидзе накануне, объявляя о решении. При этом показатель летальности остается довольно высоким. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалось 30 человек. Число жертв COVID-19 в Грузии в общей сложности составляет 4499 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители Абхазии третий день находятся в Сирии. Вместе с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани в состав делегации вошли депутаты парламента и министры. Вице-спикер Левон Галустян рассказал их у Кавказа о том, как проходят визиты, и поделился впечатлениями. С подробностями Елена Заводская.
Абхазская делегация прилетела в Сирию вечером 16 мая. По словам вице-спикера парламента Абхазии Левона Галустяна, встреча в аэропорту Дамаска была торжественной, с почетным караулом, кортежем и флагами.
Борт с делегацией нашей республики приземлился в международном аэропорту Дамаска. Главу государства встречали согласно дипломатическому протоколу. Был выставлен почетный караул. У трапа Аслана Бжания встречал министр транспорта Сирийской республики, представитель руководства Министерства иностранных дел. В зале для официальных делегаций состоялась вот небольшая такая короткая беседа президента с главой сирийского Минтранса. Затем кортеж двинулся к месту размещения официальной делегации Абхазии. На пути движения были выставлены патрули в самой гостинице, где остановился президент Абхазии. Были подняты официально флаги Республики Абхазия. Основная часть визита началась утром с возложения венка от имени президента к памятнику неизвестному солдату.
После возложения венков для членов абхазской делегации провели экскурсию по музею боевой славы. Им рассказали об основных этапах становления Сирийской Арабской Республики. Вчера днем прошла встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, в которой, кроме президента Абхазии Аслана Бжания, приняли участие спикер парламента Валерий Кварчия, министр иностранных дел Даурковы, министр экономики Кристина Асган, министр туризма Теймураз Хижба и министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. После общей встречи президенты пообщались с глазу на глаз. Левон Галустян поделился впечатлениями от столицы Сирии и подчеркнул, что май – это особый месяц в отношениях между Дамаском и Сухумом.
Именно в мае 2018 года было принято президентом Сирийской Арабской Республики решение о признании государственной независимости нашей страны. За прошедшие 3 года здесь не раз находились наши делегации. Лично я впервые. Город только изучаем. Времени было мало, но можно сказать, что в самом Дамаске спокойно идет размеренная жизнь. Сирийцы очень дружелюбные люди. В городе много блокпостов, особенно на въездах и выездах. Чувствуется, что война еще не до конца завершена. Но в целом ситуация достаточно спокойная. Много молодежи, и это бросается в глаза на улицах. Визит продлится до 20 мая. Завтра пройдут переговоры в Народном совете Сирийской Арабской Республики. Для участия в них в Дамаск приехала специально большая группа депутатов парламента Республики Абхазия во главе со спикером Валерием Кварчи. Запланировано подписание межпарламентского соглашения о сотрудничестве, а также учреждение специальной группы дружбы между парламентами Сирии и Абхазии.
Левон Галустян рассказал о том, какие встречи состоялись сегодня, отметил их значение.
Сегодня, 18 мая, встречи начались в Совете министров и в Народном совете в парламенте. На встрече в Народном совете спикеры обеих стран обменялись теплыми приветствиями. Затем состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между парламентом Республики Абхазия и парламентом Сирийской Арабской Республики. Придаем этому особую значимость. Это, как нам кажется, очень важный этапный момент в развитии двусторонних отношений сирийско-абхазских.
Важным этапом в развитии двусторонних отношений, по мнению вице-спикера парламента, стало создание Сирийско-Абхазской межправительственной комиссии.
Что касается заседания межправкомиссии, то это тоже очень важный этап в развитии межгосударственных отношений, потому что впервые учрежден комитет соответствующий, в который вошли представители органов госвласти, вице-премьеры с абхазской стороны, министры экономики, туризма, сельского хозяйства, иностранных дел, представители других органов государственной власти со стороны Сирийской Арабской Республики, соответственно, тоже. И сегодня под председательством премьер-министра Сирийской Арабской Республики прошло первое заседание совместной Абхазо-Сирийской межправкомиссии. Кроме того, состоялась встреча президента республики Аслана Бжания с премьер-министром Сирии.
Сегодня на вторую половину дня запланировано открытие торгового дома Абхазии в Дамаске, а также экскурсия и осмотр достопримечательностей, памятников архитектуры, религии и культуры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Кинвале и Владикавказе часто сравнивают и называют зеркальными 2 резонансных преступления, потрясших общество. Убийство полицейскими Ирисонского РОВД жителя Владикавказа Владимира Цкаева и причинение смерти Иналу Джабиеву, которого замучили до смерти юго-осетинские милиционеры. В материале Мурата Гукимухова мнение экспертов о том, что объединяет или, наоборот, разделяет эти дела.
Североосетинский журналист Руслан Тотров с самого начала, с 2015 года, освещает уголовное дело по убийству жителя Владикавказа Владимира Цкаева. На контроле журналиста и расследование убийства Инала Джабиева в Цхинвале в августе прошлого года. По мнению Руслана Тотрова, когда мы говорим о зеркальности этих двух историй, мы имеем в виду прежде всего страшные драматические истории, имеющие одну и ту же подоплеку. И Цкаева, и Джабиева правоохранительные органы похитили, то есть совершили умышленные преступления, направленные на захват человека, говорит Руслан Тотров.
То есть мы говорим о том, что сотрудники правоохранительных органов в обеих этих историях незаконно удерживают гражданских людей и пытают их до смерти. Это самое главное пересечение. Пересечение номер два – это первая реакция силовиков на произошедшее. Самый первый пресс-релиз Министерства внутренних дел Северной Осетии в деле Цкаева звучал дословно так, что Владимир Цкаев во время допроса внезапно начал биться головой об стол и пол и нанес сам себе смертельные травмы. В то же самое время в Южной Осетии, когда 28 августа в морге городской больницы обнаружили тело замученного до смерти Инала Джабиева. Самая первая новость, которая появилась, это была информация, распространенная государственной журналисткой Колумбеговой, которая со ссылкой на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева заявила следующее практически дословно, что Инал Джабиев во время нахождения в околотке просто встал, пошел в туалет, ему вдруг стало плохо, он упал и умер. Она, правда, потом извинялась за эту версию. Вот от МВД Северной Осетии я тогда, в 2015 году, извинений за их бесчеловечный, отвратительный пресс-релиз, например, так и не услышал.
Дальше истории начинают расходиться. Назовем следующую главу «Экспертиза». Северо-осетинские судмедэксперты констатируют смерть Владимира Цкаева от острой сердечной недостаточности. При этом как будто не замечают, что труп изуродован пытками. И лишь благодаря общественному резонансу, волне негодования северо-осетинской общественности, удается добиться объективной экспертизы, которая указала настоящие причины смерти – асфиксию и повреждение ствола головного мозга. В деле Джабиева все наоборот. Судмедэксперт Залина Дзагоева проводит исследование трупа. В отличие от северных коллег, она замечает многочисленные повреждения и устанавливает объективные причины смерти в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы. Здесь уже республиканские власти начинают вмешиваться и продавливать повторные исследования в России, чтобы изменить причины смерти, говорит Руслан Тотров.
Южной Осетии, где по настоянию целого президента Бибилова, который, естественно, а кто бы сомневался, влез в эту историю с самого начала и настоял на том, чтобы экспертизу судебно-медицинскую тела Инала Джабиева внезапно делали аж бюро Министерства обороны иностранного государства, то есть России, хотя в Цхинвале, по словам южноосетинских судмедэкспертов, были абсолютно все условия, к чему позже и мы получили подтверждение. Так вот, Минобороны экспертиза благополучно и увидела только сердечную недостаточность, а еще наркотики, но уж никак не пытки.
По мнению Руслана Тотрова, при том, что и на севере, и на юге ситуация с надзором за соблюдением законности и правосудием, мягко говоря, не на высоте, все-таки в деле Цкаева у потерпевших оказалось больше шансов посадить садистов в погонах на скамью подсудимых именно по обвинению в убийстве, а, например, не в халатности или прочих незначительных правонарушениях. Все дело в том, что Северная Осетия – это провинция, где происходит борьба между различными силовыми структурами, политическими группировками. Именно эти конкурентные отношения, говорит Руслан Тотров, удивительным образом сыграли на руку правосудию. На юге ничего подобного нет. Это маленькая территория со статусом независимого государства. Здесь все структуры замыкаются на живущем по соседству президенте. Он, по сути, и главный милиционер, и генеральный прокурор, и верховный судья. Никаких конкурентных отношений, никаких противоречий, говорит Руслан Тотров.
Соответственно, ни о каком даже мнимом разделении зон влияния этих структур говорить не приходится. Вот почему те же самые Джабиевы сейчас загнаны в ужасающую, на мой взгляд, ловушку. За чисто формальные декларативные рамки того, что мы разберемся, мы поможем, мы удостоверимся, что правосудие свершится, власть Южной Осетии выходить не собирается. Более того, у меня все более стойкое складывается впечатление, что эти господа даже уже особенно и не таятся, потому что они прекрасно понимают, что все знают, под всеми я подразумеваю общество, все отдают себе отчет в том, что делают власть. Сама власть прекрасно знает. Но здесь отвратительно то, что для них это нормально. Им даже не нужно, в принципе, пытаться хоть сколько-нибудь склеивать безнадежно растрескавшуюся чашку общественного мнения. Не нужно абсолютно. Все дело в том, что вот это единоначалие в Южной Осетии, оно позволяет вытворять совершенно немыслимые вещи в так называемом правовом поле.
Северный Кавказ помнит массу историй, когда жертвами силовиков становились безвинные люди, но почти все они закончились ничем. Власть неподконтрольное общество не боится общественного мнения. Зато люди не способны к длительной мобилизации, они быстро устают от чужого горя. По мере того, как огонь общественного негодования превращается в угли, у следствия появляются новые версии, оправдывающие убийц. В конечном счете все упирается в готовность людей не отступать и не сдаваться, говорит вдова Владимира Цкаева Земфира. Вот уже 5,5 лет, как она добивается правосудия над убийцами ее супруга.
Я считаю так, что если человек уже встал на этот путь, дойти до конца, он уже в принципе рассчитывает на долгий, тяжелый путь. И, конечно, за 5,5 лет всякое было. И уговаривали и свои, и чужие оставить это. Мало того, что давление оказывалось и со стороны силовых структур. Останавливали, как бы предупреждали. Даже на улице соседи могли какие-то сказать, но ни к чему это не приведет. Я не знаю, откуда вот эта сила сопротивления берется, но она есть и тоже становится на этот путь, и его уже вряд ли кто-то может увести в сторону. Просто эта система, вы понимаете, это система, с которой очень тяжело бороться. Эта система покрывает и защищает своих. И если бы человек только боролся с 10 вот этими нелюдями, это один вопрос. Но когда у каждого за спиной не по одному и не по двое покровителей, вот перетягивать вот это очень тяжело.
Это была Земфира Цкаева. Вдова Владимира Цкаева в 2015 году зверски замученного полицейскими Владикавказа в Ристонском РОВД. На протяжении 5,5 лет она добивается правосудия над убийцами своего супруга. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Зрелость общества выражается в том, как в нем относятся не только к детям и старикам, но и к людям с ограниченными возможностями. Об этом шла речь на пресс-конференции директора благотворительного фонда «Мы вместе» Миланы Ачба, которая состоялась сегодня в Сухуми, передает наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на площадке Арсмира состоялась пресс-конференция директора благотворительного фонда «Мы вместе» Миланы Ачба, специалисты центра, который открылся несколько месяцев назад в поселке городского типа Цандрыпш Гагрского района, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья в реабилитации и социальной адаптации. Чаще всего речь идет о детском церебральном параличе, ДЦП, с которым рождается примерно каждый 500-й ребенок в мире, аутизме, слабых зрения и слухи, дефектах речи и так далее. Ну а кто лучше поймет проблемы таких людей, как не тот, кто сам испытывает их? Милане Ачба, 23 года. Она родилась в ДЦП, но журналисты, пришедшие на ее пресс-конференцию, смогли заметить это только тогда, когда после ее окончания Милана поднялась из кресла и пошла. И ее походка чуть отличалась от походки большинства ее ровесниц. Милана рассказывает.
Ну, так как я сама с ограниченными возможностями, я лечилась в Сухумском реабилитационном центре несколько лет и видела, как сложно людям с ОВЗ приезжать в Сухум на реабилитацию, потому что в Гагринском районе не было реабилитационных центров. В Гагринском районе 285 людей с ОВЗ. В Цандрыпше 64, где мы сейчас открыли реабилитационный центр, и сейчас им намного легче укреплять свое здоровье. Я написала проект, который поддержал РООН. Они финансируют. Благодаря финансированию открылся реабилитационный центр.
Если кто не знает, РООН – это программа развития ООН, глобальная сеть Организации Объединенных Наций по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи ее государствам-членам в области развития. Милана продолжила.
У нас в центре проводят реабилитацию реабилитологи. Ну, у нас есть кабинет лечебной физкультуры, массажа, психолога, социальной интеграции людей с ОВЗ. И мы обучаем волонтеров правилам взаимодействия с людьми с ОВЗ, как правильно с ними общаться, чтобы социально интегрировать в общество, чтобы им легче было потом учиться, работать, чтобы они были полноценными членами общества. У нас 40 человек, Детей 15. Родители, ну, уже видят результат. Многие, вот у нас девочка, ей 25 лет, она не выходила из дома вообще. И после реабилитации она самостоятельно уже выходит, гуляет с друзьями.
А как люди узнают о вашем центре? То есть вы...
Ну, благодаря репортажам в Фейсбуке они видят публикации, и мы еще обзваниваем людей, у нас есть списки, номера, и мы сообщаем об открытии центра. Мы взаимодействуем с центром Ассаркял, Инвасадийство ИС и Сухумский республиканский центр.
На вопрос о том, помогает ли им государство, Милана ответила.
Наша администрация выделила нам помещение без арендной платы. Сейчас нас финансирует ПРООН, и дальнейшее финансирование, ну, я надеюсь, что и государство тоже будет поддерживать.
В завершение Милана обратилась к жителям Абхазии.
Я бы хотела родителям в первую очередь сказать, чтобы они не ограничивали своих детей, отправляли в школы, потому что потом им будет сложно. Вот родители считают, что дети не примут этого ребенка. Это совсем не так, так как я сама училась в школе. Не было таких ограничений, что вот у меня ограниченные возможности, я с ней не буду дружить. Общение такое же обычное, как и со всеми. Вот у нас есть детки, они тоже описывают то же самое, что, ну, они не чувствуют, что у них что-то не так. Дети спокойно принимают. Ну а детям я хочу сказать, что все ограничения только в нашей голове, и не нужно себя ни в чем ограничивать. Вы такие же полноценные люди. Желательно, мне кажется, лучше, чтобы это было инклюзивно, чтобы не делили здоровых и больных. Но есть, конечно, такие детки, которые, ну, не могут никак. И тогда уже нужно будет специализированную школу, но не всех.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
18 мая по всему миру отмечается Международный день музеев. По уже сложившейся традиции, культурные учреждения Абхазии, которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник, принимают участие в акции «Ночь в музее», рассказывает Дарья Пабба.
Международный день музеев был учрежден в далеком 1977 году на конференции Международного совета музеев ИКОМ. Одним из главных элементов этого празднования является проведение акции «Ночь музеев», которая впервые состоялась в 1997 году в Берлине. С тех пор множество музеев переняло идею раз в году давать посетителям возможность взглянуть на свои экспонаты после захода солнца. В Абхазии начали проводить акцию «Ночь в музее» в 2015 году. И с тех пор, как и по всему миру, раз в году музеи страны работают допоздна, пускают бесплатно всех посетителей и придумывают для них интересные программы. Первым, кто открыл двери для посетителей в рамках акции, был Государственный музей боевой славы. Начиная с 5 часов, здесь можно было попасть на фотовыставку «Владислав. Вчера, сегодня, завтра», посвященную первому президенту страны, и увидеть редкий экспонат – автомобиль ГАЗ-2410 «Волга», на котором ездил Арцинба. О том, что еще происходит этим вечером в музее, рассказала его директор Мзия Бея.
Какова программа у нас? Концертная программа, молодежная, детские студии у нас работают, студия Абаза, хореографическая студия Амзача, которая на недавнем международном конкурсе хореографии в городе Москва стали лауреатами, и мы их пригласили, чтобы они тот же танец исполнили для наших посетителей. Также у нас работает сегодня вокально-инструментальный ансамбль «Диаскурия», в котором тоже участвуют дети. Также мы подготовили интерактив со зрителями и школьниками, которые придут к нам в гости, по новейшей истории Абхазии.
В 6 часов началась программа Литературно-мемориального музея Дмитрия Гуля. Его сотрудники собирали заинтересованных посетителей в маленькие группы и проводили для них экскурсии. А для того, чтобы добавить нотку юмора этому вечеру, известные в городе поэты Гунда Сакани, Анатолий Лагвила и Гунда Квициния выступили с литературными пародиями друг на друга. Абхазский государственный музей открылся в 7 часов. Посетители могли прогуляться по залам с постоянной коллекцией, а также увидеть народные музыкальные инструменты середины прошлого века и услышать их звучание. Помимо этого, музей подготовил особую экспозицию, о которой рассказала заведующая отделом древней истории и средних веков Диана Ахба.
К 85-летию Вадима Викторовича Жания, абхазского и советского археолога, мы такую организовали в актовом зале, временную выставку, где представлены частично его материалы экспедиционные, фотографии, дневники. И он наш сотрудник. Он долгое время работал в Абхазском государственном музее, потом поехал, закончил аспирантуру и стал работать в Институте археологии старшим научным сотрудником. Оттуда он приезжал сюда с экспедициями. Он прекрасный воспитатель, целая плеяда археологов, которых он подготовил.
Музей Банка Абхазии открылся всего пару дней назад, но уже решил присоединиться к акции. Сотрудник учреждения Лана Басари рассказала о том, какие мероприятия организованы для посетителей в этот вечер.
В программе музея у нас обзорные экскурсии, увлекательное путешествие в мир денег, которые имели хождение на территории Абхазии. И наше путешествие начнется с 7 века до нашей эры. Также премьера фильма о денежном обращении в Абхазии, автор фильма Ибрагим Чкадуа. Также у нас викторина с призами от музея. И, конечно же, чеканка собственной монеты с логотипом нашего музея на аверсе. Станок у нас сделан по образцу винтового станка, который использовали в Западной Европе в 17 веке.
Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.